Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 492-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В пятницу, 18 июля, мы совершили память обретения святых мощей преподобного Сергия Радонежского. В этом году торжества совпали с 700-летием преподобного. Нашу сегодняшнюю программу открывает чтение жития преподобного Сергия, составленное его учеником Епифанием Премудрым, об учреждении общежительства в обители Пресвятой Троицы. Затем вы услышите проповедь игумена Андроника Трубачева на праздник преподобного Сергия, пасторское слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, по его письмам. Передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата продолжает нашу передачу и завершит ее пространное интервью, записанное с известным церковным археологом Сергеем Алексеевичем Беляевым к празднику преподобного Сергия Радонежского. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. О создании общежительства. Потом однажды пришли греки из Константинополя, патриархом посланные к святому. Они поклонились ему, говоря: «Вселенский патриарх Константинопольский, владыка Филофей, благословляет тебя». Также от патриарха подарки они передали ему крест и парамант, и схиму, затем и послание отдали ему. Святой же сказал им: «Подумайте, не к другому ли вы посланы? Кто я такой грешный, недостойный, такие дары получить от святейшего патриарха?» Они же сказали: «Мы, отче, ничуть не ошиблись относительно тебя, святой Сергий, к тебе мы посланы». Старец поклонился им до земли, затем поставил перед ними трапезу и, хорошо угостив их, он повелел разместить их на отдых в обители. Сам же пошел к митрополиту Алексию, относя послание, полученное от патриарха, и отдал его митрополиту и сообщил о принесших его. Митрополит же послание повелел прочитать, а написано было следующее. Послание. «Милостью Божией архиепископ Константинополя, вселенский патриарх владыка Филофей, в Святом Духе, сыну и сподвижнику нашего смирения Сергию, благодать и мир и наше благословение пусть будет с вами. Слышав о твоей в Боге жизни добродетельной, весьма восхвалили и прославили Бога. Но одной вещи еще не достает. Общежительство у вас не устроено. Потому что все, о преподобный, и сам прародитель Бога пророк Давид, который все охватил разумом, ничто другое так не хвалит, только вот что. Что может быть лучше и прекрасней, чем жить братьям вместе? Поэтому и я совет добрый даю вам, чтобы вы устроили общежительство. И милость Божия и наше благословение пусть будет с вами. Старец же спрашивает митрополита: «Ты, святой владыка, что повелеваешь?» Митрополит же в ответ старцу сказал: «Поскольку, преподобный, ты таких благ сподобился, так как Бог прославляет славящих его, поскольку дальних мест достигла слава жизни твоей, поэтому тебе, великий и вселенский патриарх, дает совет для великой пользы. Мы также настоятельно советуем так сделать и весьма славим тебя. С этого времени устанавливается в обители святого общежительство и распределяет блаженный и премудрый пастырь братью по службам. Одного ставит келарем, а других в поварню, и для печения хлеба еще одного назначает немощным служить со всяческим прилежанием. В церкви же ставит, во-первых, екклесиарха, а потом пары екклесиархов, пономарей и других. Все это чудесный тот человек хорошо устроил. Повелел он твердо следовать заповеди святых отцов, ничем собственным не владеть никому, ничто своим не называть, но все общим считать, и прочие должности все на удивление хорошо устроил благоразумный отец. Но это рассказ о делах его, а в житии много распространяться об этом не следует, поэтому мы здесь рассказ сократим, а к прежнему повествованию возвратимся». Так как все это чудесный отец хорошо устроил, число учеников умножалось, и чем больше их становилось, тем больше вкладов приносили ценных. И насколько в обители вклады умножались, настолько страннолюбие увеличивалось. И никто из бедных в обитель приходивших с пустыми руками не уходил. Никогда блаженный не прекращал благотворительность, и служителям в обители наказал нищим и странникам давать приют и помогать нуждающимся, говоря так: «Если эту мою заповедь будете хранить безропотно, воздаяние от Господа получите, и после ухода моего из жизни этой обитель моя эта весьма разрастется, и долгие годы нерушимый будет стоять по благодати Христа. Так была рука его раскрыта для нуждающихся, как река полноводная с тихим течением. И если кто-нибудь оказывался в монастыре в зимнее время, когда морозы суровые стоят, или же снег сильным ветром заметается, так что нельзя из кельи выйти, какое бы время он ни оставался здесь, из-за такого ненастья, все нужное в обители получал. Странники же и нищие, а из них особенно больные, многие дни жили в полном покое, и пищу, сколько кому нужно было, в изобилии получали согласно наказу святого старца, и до сих пор все так сохраняется. А поскольку дороги здесь из многих мест проходили, то князья и воеводы, и воины бесчисленные, все получали нужную им достаточную искреннюю помощь, как из источников неисчерпаемых, и в путь отправляясь, необходимую пищу и питье достаточное получали. Все это служащие в обители святого всем с радостью подавали в изобилии. Так люди знали в точности, где все необходимое находится в храмах, пища и питье, а где хлеб и варенье, и это все умножалось из-за благодати Христа и чудесного его угодника, святого Сергия. Мы же к прежнему вернемся и расскажем вот о чем. В эфире «Троицкое слово», совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу продолжает проповедь насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева на праздник преподобного Сергия Радонежского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один песнописец, который составлял службу в честь преподобного Сергия более 500 лет тому назад, пророчески написал, что преподобный пустыню соделал как городом. И действительно, никакой человек не мог 500 лет назад предположить, что к дню памяти преподобного Сергия на место, где он подвязался, будут приходить такое количество людей, что составят настоящий большой город. Почему же именно к преподобному Сергию так приходят люди? Разве мало было у нас чудотворцев и постников на русской земле? Однако именно к преподобному влечется сердце каждого русского человека. Никому другому не приходит излить свою скорбь Русь для того, чтобы набраться благодатных сил, нести свой подвиг дальше. Вот для того, чтобы понять, почему преподобный Сергий так близок русскому народу, почему на месте его пустынных подвигов воздвигся целый город, мы должны вспомнить, в какое время жил сам преподобный Сергий. Это было время, когда наша Родина была раздроблена множеством князей, которые воевали друг с другом. И вот за то, что они жили в ссоре, за то, что они жили, стремясь возвыситься друг над другом, Господь покарал нашу Родину тяжким бедствием. Она подпала под иго татаро-монголов. И когда люди осознали, что за грех разделения, за грех вражды Бог карает их иноземным владычеством, то они стали собирать силы для того, чтобы сбросить это владычество. Одни князья собирали людей, другие князья собирали земли, третьи князья собирали деньги, однако никто из них не мог достигнуть успеха, потому что много людей – это еще не народ, и много оружия – это еще не войско, так же, как много денег – это еще не богатство. Как тело, когда его покидает, душа бывает безжизненна и мертво, не может ничего сделать. Точно так же и Русь, пока не был собран ее дух, пока дух ее не ожил, она была безжизненна и мертва, хотя и богата многими и многими достояниями. И вот преподобный Сергий, в отличие от князей, он стал собирать народный дух для того, чтобы оживить это некогда жившее, но умершее от собственных грехов тело Родины. Конечно, когда преподобный Сергий пришел сюда, на гору Маковец, он совсем не хотел и не думал, что вот он будет собирателем нашего духа. Он пришел сюда для того, для чего живет каждый христианин. Он пришел сюда спасать свою душу и начал с тех подвигов, с которых начинает каждый подвижник. Он постился, он молился, он себя содержал в чистоте и всячески каялся и считал себя великим грешником. И вот постепенно к нему собралась братья. И когда собрались братья, то преподобный Сергий, в отличие от других монастырей, установил в своем монастыре особый порядок, который именуется общежитием. Раньше во многих монастырях братья жила по раздельности. Каждый имел свою келью, и каждый сам добывал себе пропитание, добывал себе одежду собственными трудами. И лишь на богослужение они сходились вместе. А преподобный Сергий повелел так жить братьям, как жили первые христиане, которые имели, как говорится в Писании, все общее. Общее имущество, общую пищу, общий кров, общие запасы, потому что они жили с единой душою, как единый человек. И вот так преподобный Сергий заповедал жить и своим братьям, как одной семье, которая никогда не враждует, но помогает и любит каждый один другого. И вот когда люди увидели, что здесь, на горе Маковец, живет такая дружная семья, которая каждого считает своим, то они увидели в этом пример и стали покоряться преподобному Сергию и князья, которые враждовали друг с другом. И каждый князь в другом увидел своего брата, а не врага. И вот так и начала собираться Русь. Постепенно стала прекращаться вражда, постепенно мир стал на русской земле. Откуда же преподобный Сергий взял образ такой жизни, образ жизни в мире, в единодушии, если здесь, на земле, повсюду царила вражда? Этот образ он взял с неба, подобно тому, как три лица Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, имеют общую благодать, имеют общую власть, имеют общую любовь к роду человеческому. Подобно этому преподобный Сергий учил, взирая на икону Святой Троицы, жить в общей любви, жить в мире, искоренив вражду не только внешне, но и в самом своем сердце. Поэтому в похвалу преподобному Сергию и был воздвигнут тот собор в честь Пресвятой Троицы, где ныне покоятся его честные мощи. В похвалу преподобному Сергию была написана икона Пресвятой Троицы, от которой и мы ныне должны научаться миру и единодушию со всеми своими близкими людьми. Преподобного Сергия именуют избранником Божиим, ибо он еще в чреве матери трижды провещал, знаменуя то, что он будет учеником Пресвятой Троицы. Его именуют также избранником Божией Матери, ибо она его посетила. Мы можем назвать его даже апостолом, потому что он благовестил нам мир и спасение. Можно назвать его мучеником, потому что он свою плоть покорил Духу. Его можно назвать небесным человеком, земным ангелом по его равноангельной небесной жизни. Однако все эти именования, они не раскрывают того самого главного, почему мы так приходим с такой любовью, почему сердца наши так прилежат к преподобному Сергию. Мы должны назвать его нашим отцом, духовным отцом, который ведет нас из Отечества земное в Отечество небесное. Под словом «Отечество» мы должны разуметь нашу землю, политую потом и кровью наших предков. Под Отечеством мы разумеем историю нашей земли, преимущественно историю Святой Руси. Однако Отечество – это прежде всего люди. И люди особые, те, которые составляют избранный род всякого народа. Слово «Отечество» имеет один корень, общий со словом «Отец». Вот в Отечестве для нас главные самые люди – те, которые являются нашими духовными отцами. Через них мы приобщаемся ко всему русскому роду. Это те отцы, которые никогда, даже по смерти, не оставляют своих детей, которые всегда подают им помощь, лишь бы только дети шли той дорогой, которую заповедали наши духовные отцы. Вот день памяти преподобного Сергия постараемся дать в сердце своим обет быть верными детьми преподобного Сергия, то есть утвердить в своем сердце мир и единодушие со всеми своими близкими, искоренить из своего сердца вражду, ненависть, ибо эти грехи разрушают не только человека, они разрушают и наших близких, они разрушают наше Отечество. И вот если мы будем такими детьми, которые идут по дороге, заповеданной нам преподобным Сергием, то никогда не оставит нас и всегда будет нас поминать в своих молитвах. Аминь.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередная передача из авторского цикла «Пастырское слово» святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, по его письмам.
В жизни, как правило, радость земная проницается печалью, потому что душа сокровенно чувствует неудовлетворенность земного и потребности лучшего. Печаль о Господе проницается радостью, потому что душа предчувствует то, что сказано апостолом. Печаль я же по Бозе спасение соделывает. Да не страшимся печали, которая в радость будет. Страшиться не следует потому, что в скорби христианина утешительна мысль, что он не сделал зла другим. Слава Богу, что это так. Но при всем не излишний и не бесполезный вопрос. Не было ли мало употреблено осторожности, и нет ли случаев, в которых полезно усилить ее? Заповедь христианину. Не унывать. Каковы бы ни были обстоятельства, унывать не надобно. От ныне делам не лучше, а нам самим хуже. На все происходящее в нашей жизни надо смотреть, как на действие промысла Божия. Не смущайтесь и вы, увещает святитель игуменью Спаса Бородинского монастыря Марию Тучкову, что не предвидели, для чего отпустили вашу казначею в Москву. Вы желали ей здравия, а Господь, может быть, провидел, что вы много страдали бы при виде ее кончины и погребения, и судил устранить от вас все зрелище. Она вступила в больницу благополучно, но прежде, нежели началось лечение, поспешила перейти туда, и нежели не есть болезни, ни печаль, ни воздыхание. Прошу вас принять все с послушанием воли Отца Небесного. А послушные дети, если плачут, то не очень много и тихо. Не унывать и в час смерти, а положиться, как и в жизни, на милость Божию. Что будет в час смерти? То, что Господь дарует. Подобно как и всегда имеем то, что Он дарует, ибо в Нем единым источник блага. Потому и взывает Церковь: себе и друг друга Христу Богу предадим. На все часы жизни и на час смерти. Внимая себе, не без внимания должны мы взирать на многие окрест скорби от скудости и другие по правильным судьбам посещения Божие. Они не должны повергать нас в печаль, а должны побуждать иных к терпению, иных к исправлению, иных к благотворению, а посвятивших себя Богу наипаче к углублению молитв о наших грехах и о людских неведениях. Важно терпение. Искушение не для того, чтобы унывать и тем увеличивать их, но чтобы терпением укрепляться и побеждать. «Куда нам деваться от искушений, отец-наместник?» вопрошает святой Филарет архимандрита Афанасий и отвечает: «Некуда. Надо натерпеть, и что другие не по нас делают, переносить, а что мы неправильно делали, примечать и исправлять. Трудно являть терпение, а подчас почти невыносимо, но и цена его высока. В нем то, что относится к нашему спасению. Подвигом и терпением приобретается благое воздаяние. Если ради Бога благодушно понесете трудности, Бог благословит успехом. Терпение несет мир. Мир в терпении, утверждает московский иерарх. Это лучше, нежели подозревать и погрешать против правила. Не судите, если подозревающая догадка неверна. Бывает и то, что человек думает действовать по правде, не примечая подкрадывающегося неблагорасположения. Можно пожалеть о немощи человеческой и довольно. Укрепляется терпение, а может быть и рождается при разумной, спокойной встрече с нежелательным для нас. Пользуйтесь тем, что происходит не по желанию, чтобы упражняться в терпении. Если бы все было по желанию, как же приобрели бы мы добродетель терпения? После одних испытаний Бог может благословить новое терпение, и как скоро узрит преданность воли Его, обучившегося терпению, освободит от переносимого. А вот в отношении людей непобедимой злобы есть особое указание. Говорите о людях по необходимости терпимых. Надобно, чтобы они не были вредны. Терпеть вредных не должно быть необходимости. О терпеливом святитель радуется. Кто становится терпеливее и через терпение спокойнее, о том радуюсь. Если терпите и готовы терпеть, слава Богу. Это достойно христианина и епископа. И увещает. Пока терпит нас преподобный Сергий, понесем терпеливо искушение, чего и вам надлежало. Терпение заповедуется соединять с кротостью. Все приводит меня, заявляет святитель, к одному заключению, что не неправедно и не бесполезно будет меру терпения наполнить водою кротости и возлить на огонь ревности, чтобы он горел тихо и не разгорался без нужды до пожара. Могущего сверх опасения повредить мирные скинии любви, снисхождения и смирения. Или, как сказал некто прежде, ты гневаешься, видно, ты не прав. На порицание лучше отвечать кротостью, нежели порицаниями. Чистой водой надобно смывать грязь. Грязью грязи не смоешь. Как заповедуется терпение с кротостью, так повелевается сочетать с ним молчание. Хорошо учит святой Филарет молчание с кротостью и смирением. Хорошо и слово с любовью к добру и ревностью к правде. Особенно не угрожайте мне молчанием. С тем же терпением неразрывно и послушание. Слава Богу, начинает прославлением имени Господня свои дальнейшие наставления святитель, что есть утешающее послушанием. А если есть и такие, для которых нужно терпение, то надобно думать, что и такие нам нужны, чтобы мы могли упражняться в терпении и при помощи Божией достигнуть в нем успеха. Где было бы терпение, если бы все было по желанию, и терпеть было бы нечего? Подчеркивая важность послушания, святой Филарет напоминает рассказ Потерька. Неохота бы скитским вспомнить и пример послушника, который, проведя жизнь у жестокого старца, из могилы отвечал, что послушные не умирают, и таким образом с собою спас и жестокого старца. Послушание может быть выше обета. В законе Моисеем писано, что начальник семейства, услышав намерение обета, может возбранить, и тогда обещавший свободен от исполнения. А если при первом услышании начальник семейства промолчит, то уже после не может противоречить обету. Может быть, у вас и не обет, а просто желание. Если же и обет, правила монастырского послушания должны быть не менее сильны, как правила послушания семейного. Я вас противоречил вашему намерению путешествовать, как скоро услышал о нем, и потому вы не согрешите, если поступите, как повелено в книге чисел, главе 30, в стихе 6. Хотя и в скобках, но необходимо заметить, советами не надо спешить, а быть весьма осторожными. Дано обещание. Жаль, что дано поспешно. Однако беда еще невелика. Как часто обещают посещение и потом посылают сказать, что по встретившимся обстоятельствам всему быть не можно. И стыда тут нет, и не всегда нужен отчет в обстоятельствах.
Продолжение авторского цикла «Пасторское слово святителя Филарета Дроздова» по его письмам слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами находимся в гостях у Сергея Алексеевича Беляева, выдающегося нашего современника, видного российского археолога, ученого, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук. Наша передача состоялась в канун памяти 700-летия преподобного Сергия Радонежского, создателя той самой лавры, с которой Сергей Алексеевич связан на протяжении всей своей жизни. Сергей Алексеевич, расскажите нам, пожалуйста, что вас связывает с лаврой преподобного и с именем преподобного Сергия сегодня, особенно в канун такой знаменательной даты?
Ну, с именем преподобного Сергия связывает прежде всего то, что я ношу имя преподобного. Родители так нарекли меня во святом крещении, и я им очень благодарен за их мудрость, за то, что мне дали имя игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского. Этому рад и очень горжусь тем, что ношу это имя. Действительно, получилось так, что вся моя жизнь связана с Троицей Сергиевой Лавры. Как я участвовал в открытии Троицы Сергиевой Лавры. Тогда в Лавре не было, сейчас в это трудно поверить, не было ни книг, ни богослужебной утвари, ни облачений. И по земле русской был объявлен сбор, чтобы хотя бы было что-то, в чем те священнослужители, которые совершали в Лавре первые службы, чтобы у них что-то из рис, чтобы надеть для совершения богослужений, были бы книги, по которым можно было бы служить, и были бы те предметы богослужебной утвари, которые обычно используется при совершении божественной литургии и других богослужений.
Но ведь лавру открыли в 1946 году.
Да, очень странно, я не только помню, но и принимал участие. И вот это все описано в интервью вам в первом, которое вы передавали по радио Радонеж. Сейчас я хочу остановиться немножко на другом. То, что сбор этих вещей, это весна и лето 1946 года, если не 1945. А сейчас я хочу обратиться к 50-м годам, к концу 40-х и 50-х. Значит, в Лавре, если мне память не изменяет, я впервые появился в 48-м году. Среди папиных друзей был человек по имени Алексей Николаевич Троицкий. Он кончил Московскую духовную академию в 1911 году. Но поскольку он женился не на девушке, а на женщине, которая уже была замужем, он не мог принять сан и был отправлен по распределению в Холмскую духовную семинарию. Там он преподавал многие предметы. Потом, когда разразилась Первая мировая война, семинария была эвакуирована в Россию, он вернулся в Россию, обосновался в Москве и преподавал русский язык и литературу во многих светских вузах. Ибо диплом Московской духовной академии даже тогда, даже в 30-е годы, был приравнен к диплому высшего учебного заведения. Он был большим другом папы, и жил он в Москве, а наша семья жила все время по провинциям. И когда я достиг определенного возраста, 5 и 6 класса, то папа меня с ним познакомил, и я к нему приезжал в Москву. Жил он на улице Осипенко, дом 23, квартира 66. Была у него физгармония дома, и он часто играл, и мы вместе пели всякие церковные песнопения. И вот он же меня впервые вел в Лавру. Это был 48-й год. В те годы я не знал, где располагалась Московская духовная академия раньше. И вот Алексей Николаевич меня привел в здание, которое было тогда общежитием Загорского педагогического института. Стояли кровати, штук по 20, по-моему, в комнате, их было очень много. И вот мы по этому зданию ходили. И только потом до меня дошло, что это было здание Московской духовной академии. И, конечно, сильное впечатление тогда и Лавра произвела.
А как выглядела Лавра в то время?
Ну, мое детское впечатление тогда было такое, что церкви принадлежал пятачок в центре. Вот это меня поразило, что только Троицкий собор, Успенский собор и трапезная церковь. Все вокруг еще принадлежало светским заведениям, светским учреждениям, что проявлялось и в поленницах дров, которые всюду были, и в веревках с бельем, и все прочее. Вот этот пятачок, он от всей площади, которую некогда занимала Лавра, он очень выделялся своей чистотой, ухоженностью и каким-то особым. Но я еще раз подчеркиваю, что это мои детские впечатления, ибо так осознанно я тогда многое, конечно, не воспринимал. Следующий этап моего знакомства с Лаврой или вхождения в лаврскую жизнь связан с именем иеромонаха Сергия Голубцова. Дело в том, что отец Сергий, впоследствии владыка Миро Павел Александрович Голубцов, был вместе с папой в ссылке. Они прошли вместе из Москвы по этапу. Оба были на лесоповале поселок Лепша около станции Няндома. Это примерно полпути между Вологдой и Архангельском. По правой стороне, если ехать из Вологды в сторону Архангельска. Я потом, спустя много десятилетий, я эти места посетил. А тогда Павел Александрович Голубцов, которого очень любил, или как папа его звал попросту, Павлик Голубцов, и у меня это название осталось, его очень любил святейший Алексей I. И он только недавно был посвящен в иеромонахи, принял сан. И вот по просьбе папы он меня принимал, и я к нему приезжал обычно на летнего преподобного. Он жил один в келье. Мне он стелил на пол какую-то подстилку в своей келье. Сам становился на молитву, и я засыпал по чтению иеромонахом Сергием Голубцовым монашеского правила. И вот это у меня впечатление на всю жизнь осталось, и это состояние внутреннее, такое умиротворенное состояние любви, ласки, внимания и заботы.
Почему-то у меня осталось впечатление, что он жил неподалеку от святых врат обители, внутри.
Это потом, это уже когда он был архиепископ, и когда он жил здесь на покое, да, слева в полуподвале, да. А тогда он жил там, в Лавском дворе, и так продолжалось, наверное, года 3, с 51-го, по 53-й год, когда я учился в школе. Я каждый год приезжал на преподобную, и помню и молебны, и молитвы, и отца Дионисия, который торговал книгами и иконами в крыльце около южного входа справа, там было огорожено, и он там был разложен. Конечно, в Лавре я бывал не только на летнего преподобного, но и в другие дни недели, и у меня до сих пор хранятся игрушки загорские, которые папа тогда покупал и дарил мне 2 или 3 игрушки есть.
Сергей Алексеевич, у вас не было впечатления, что Лавр – это огромный лес, такое высокое какое-то такое место, где прекрасные зеленые насаждения, такие птицы, какой-то особенный такой райский уголок?
Что райский уголок, да, насчет леса, пожалуй, не было, но вы учтите, что мне тогда было, если 48-й, значит, мне тогда было 12 лет, когда я в Лавре появился, сейчас мне 78, так что это сколько лет тому назад, но что это райский уголок, умиротворенный, наполненный добром, вниманием, заботой, тихими голосами памяти.
Некоторой такой простотой, которая сейчас исчезла.
Я бы сказал, что не только простотой, а человечностью, которая сейчас исчезла. Именно человечностью, добрым. Помню один эпизод. Была всеночная на летнего преподобного Сергия. Я молился в Троицком соборе. И по договоренности с отцом Сергием Голубцовым, после окончания службы, после благословия, я подошел ко входу в патриаршие покои, которые справа ведут в полуподвальчик, с тем, чтобы как-то сообщить отцу Сергию, который раньше ушел и уже был в своей келье, о том, что я его здесь жду. Я там присел на камушек, и навстречу идет Костя Нечаев, тогда и подьякон святейшего, которого... И папа, и я, мы хорошо знали с тех времен, он спросил меня, что я здесь делаю. Я сказал, что жду отца Сергия, и Костя обещал отцу Сергию сказать, что я под крыльцом и что я его жду. Вот такой эпизод очень запомнился.
Сергей Алексеевич, а вы помните богослужение святейшего Алексея Первого?
Помню, да, помню.
Что осталось?
Улыбка. Улыбка и мягкий бархатный голос. Также я хочу сообщить то, что к Лавре не относится, но о чем мы с папой часто вспоминали, и не только с папой, но и с Владыкой Петеримом, и с Лидией Константиной, что все наше семейство, папа, мама, я и все наши были в Богоявленском соборе 17-18 октября 1947 года, когда переносили святые мощи святителя Алексея. Папа служил, мы молились в алтаре с братом, а мама с сестрой стояла в правой части собора, около изгородки. Тогда же сослужил святейшему владыка Иероним Захаров. Они все дружили, Владимир Иванович Захаров, в 20-е годы архимандрит и игумен Сретенского монастыря, Михаил Ефимович Губонин и папа. И когда вот стало известно, что передают святые мощи святителя Алексея, святейший Алексей I, обратился к владыке Иерониму с просьбой найти художника, который мог бы сделать эскиз и помочь изготовление и сени, и гроба для святых мочей святителя Алексея. Тогда владыка Иероним вспомнил Михаила Ефимовича Губонина, его пригласила, и сень и рака сделаны по эскизу Михаила Ефимовича, и он же нашел резчиков, которые все это вырезали. Но поскольку они дружили еще с 20-х годов, когда Михаил Ефимович был иподиаконом у епископа Петра Зверева, Владимир Иванович Захаров, архимандрит Иероним, был наместником Сретенского монастыря, а папа Алексей Сергеевич Беляев был иподиаконом у архиепископа Федора Поздеевского, а перед этим у митрополита Ефима Чичагова, а перед этим у митрополита Антония Храповицкого, а перед этим у архиепископа Иоанна Смирнова.
Сергей Алексеевич, вот в связи с вашей профессиональной деятельностью хотелось бы задать вопрос. В Лавре был такой период, ну, по-разному его можно оценивать, когда вдруг решили или пришла такая необходимость снять некий культурный слой. Говорили о трехметровом культурном слое, некоем наносном таком земляном слое, который нужно было вычистить с территории Лавры. Якобы это были остатки разного мусора, который накопился еще чуть ли не со времен осады. Известно, что пострадали многие захоронения. Вот именно в то время мы видели эти кучи мусора у Каличьей башни. Более того, есть свидетельство, есть пленка, где я сам лично видел, остатки костей буквально были брошены в ров у Каличьей башни, где сейчас стоянка автомашин служебная. Вот как все это можно оценить и вообще представить с вашей точки зрения, как археолога? Вы же работали в то время в Лавре.
Вы знаете, я могу засвидетельствовать, что на моих глазах ничего подобного не было. В 1999 году под моим руководством снимался метровый культурный слой на Соборной площади Лавра. Но этот слой был около метра толщиной, до полного метра не доходило. Это делалось ради того, чтобы восстановить ливневую канализацию, что и было сделано. И действительно, этот верхний слой, этот слой, который под моим руководством снимался, состоял из мусорного слоя 50-60-х годов 20 века. И единственное, что мы затронули верхушечно, это ближе к колокольне. Там были фундаменты более древних построек 15 века. Это было некое здание, где, как сказано в документах того времени, монахи что-то пищу готовят, как-то так. Там было очень много рыбьих костей, но мы только раскрыли, ничего не трогали, и потом это все было засыпано песком. Но это на очень маленьком участке между ротондой в центре и колокольней. На остальной части Соборной площади, действительно, это я свидетельствую, как на страшном суде, было только мусорный слой второй половины XX века. Теперь мне довелось под моим руководством делали шурфы между Троицким собором и Патриаршими покоями. Там действительно после той реставрации, которая была проведена Балдиным в 60-е годы XX века, там накопился полутораметровый слой мусора этих годов. Это все объяснялось и объясняется очень просто. Это делалось ради того, чтобы приписывать деньги, потому что тут не проверишь. Значит, под вывоз мусора нужна была автотехника. И вот загружались фиктивно на бумаге сотни самосвалов, которые этот мусор вывозили куда-то якобы за город. А на самом деле он весь оставался здесь. И поэтому от Троицкого собора до Патриарших покоев действительно мусорный слой по большей части. Если у Троицкого собора слой этот меньше, сантиметров 30-40, то у Патриарших покоев, как показали шурфы, там прокопанные под моим руководством, он 160-200 сантиметров, то есть от полутора до двух метров. Но от чего я отказался, не желая принимать на себя какой-то грех, это от снятия на этом пространстве между Троицким собором и Патриаршими покоями, от снятия всего культурного слоя. Дело в том, что, насколько мне известно по письменным источникам, где-то именно на этой площади должна была находиться келья преподобного Сергия. И поэтому работы там должны были бы проводиться с особой тщательностью, безо всякой спешки и на широкой площади. Такие условия мне в то время Лавра не могла обеспечить, и я поэтому постарался от этого послушания уклониться.
Но работы делались без вас.
Они делались потом на следующий год. Как делались, я не знаю.
Во всяком случае, снято намного больше 2 метров между Царскими чертогами и Успенским собором. Вот эта дорога, она очень глубокая сейчас. И поговаривают о том, чтобы снять также слой у Царских чертогов непосредственно. Как вы смотрите на это с точки зрения археологии?
Я не знаю, и я еще раз могу сказать, что всего в том же 99-м году мною по прозвищу священноначалия Лавры было раскопано 10 шурфов, все материалы хранятся в лавре, несколько шурфов у колокольни, несколько у часовни с источником и несколько у южной стены трапезного храма и 2 или 3 около патриарших покоев. Но это были отдельные шурфы, то есть примерно полметра на полметра доходили мы до материка. Все материалы есть в лавре. Вот об этом я могу говорить. Обо всем остальном у меня нет оснований утверждать что-то вот такое конкретное и, соответственно, опровергнуть или подтвердить высказанное вами предположение.
Сергей Алексеевич, в любом случае нельзя было обойтись без этого, на ваш взгляд? Или же можно было как-то сохранить культурные слои?
Не мне судить. Если это мусорные слои, то да, учтите, что это позднейшие мусорные наслоения, они способствовали и способствуют, если их оставлять, гибели лаврских зданий. Дело в том, что через них влага вместе, да, что они подходят не только к цоколю или к фундаменту, они подходят непосредственно к стенам лавры и вместе с влагой несут и передают стенам всякие неподобающие эти включения, известь и прочие соли, которые потом оседают в стенах, и стены, и росписи, если таковые имеют. Так что, собственно, стен, эти позднейшие земляные присыпки к стенам, надо было, конечно, ликвидировать. В этом нет никаких сомнений, никаких разногласий.
На вашей памяти были открыты какие-то могилы там схимников или же каких-то монахов лавры, может быть, прежних веков? Не видели вы ничего такого во время раскопок?
Было, когда я обрезал святые мощи преподобного Максима Грека, то около северной стены Духовской церкви было открыто несколько погребений, но это было все должным образом зафиксировано и отражено в том отчете, который я представил священноначалию. Больше того, я об этом доложил святейшему патриарху Алексею, когда святейший приезжал в Лавру, чтобы возглавить обретение святых мощей преподобного Максима Грека, и обратился к святейшему с просьбой отслужить у этих останков, над этими могилами, отслужить за покойную службу. И святейший самолично отслужил литию. И эти останки во время совершения литии, они были погребены просто в земле, без, по-моему, даже без гробов. Они были покрыты погребальными пеленами, и этот участок был засыпан потом чистым песком. Так что вот в таком виде я это все передал лавре. Что там? Там было действительно 7 или 8 захоронений. И когда еще до прибытия святейшего, там все время служились панихиды регулярно. То есть не все время, а именно регулярно, каждый день, по крайней мере. То есть это было все с великим благоговением, почтением. Ни в коем случае ничего не подобающего там не было.
Сергей Алексеевич, вот я не знаю, как археолог, но как человек, который хорошо знает церковную архитектуру, может быть, вы разъясните некоторые сомнения. Мы хорошо все знаем Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры. Это большой храм, древний, и пол Успенского собора на памяти. Это такой, как говорит Николай Сергеевич Георгиевский, мячиковский камень белый, который создавал удивительный колорит, во-первых, внешне, во-вторых, он был неровный, что создавало тоже такое особенное ощущение древности, что ли. И в соборе было всегда очень холодно, несмотря на то, что летний день. Мы знаем, что до пасхального богослужения собор долго стоял с открытыми дверями для того, чтобы он наполнился воздухом и согрелся перед пасхальной службой. Всегда. А под ним находится храм всех святых в земле российской просиявших. И вот вдруг в определенный момент, в конце 90-х годов, был полностью снят этот пол из нашего древнего белого камня и заменен дважды, вот сейчас уже второй раз произошла замена, на импортную плитку. Вот как вы думаете, один человек, который видел это, он сказал, что у него было ощущение вскрытия могил, потому что под камнем была черная земля, по всей вероятности, там тоже могли быть какие-то захоронения. Для чего это могло быть сделано вообще?
Это не мой вопрос.
Как вы думаете?
Это вопрос священного начальника лавры, и не мне судить, зачем.
А вообще такая практика существует?
Да, все время. Все время. Рано или поздно приходит всему свой конец. Я это прекрасно знаю и вижу по храму Херсонеса. Или от землетрясения, или еще от чего-то. Или от ветхости. Храмы разрушаются, храмы перестраиваются. Так было всегда и везде. И в Византийской империи, и на Святой Руси.
А что касается захоронений, там их быть не могло?
Скорее всего, что да. Если вы мысленно хотя бы посмотрите на внутреннее пространство Успенского собора, то увидите, что у западной стены храма внутри собора, там надгробие. Вот, так что кто был там похоронен, места захоронения этих людей, они обозначены наземными. Теперь, если мы посмотрим старые московские храмы, то, допустим, в Малом соборе Донского монастыря, там весь пол услан плитами с именами погребенных. Мне в свое время при обретении святых мощей святителя Тихона пришлось в этой южной части собора работать и раскапывать довольно большую площадь, чтобы удостовериться, где и когда и как был предан на земле святейший Тихон. И там могу свидетельствовать, что там вся площадь, вот эта южная часть около могилы святейшего Тихона, она вся была занята могилами, вся была занята склепами, но на полу были именно как плиты пола, были большие плиты с именами погребенных. И, как говорили, это было еще и в Древней Церкви, и в Византийской. Многие специально себя, многие люди, и в особенности святые, специально себя просили хоронить именно так, с тем, чтобы ради смирения по их останкам ходили. Так что здесь никакого святотатства нет. Это...
Сергей Алексеевич, мне хотелось бы, чтобы вы накануне нашего лаврского праздника, Дня памяти преподобного Сергия...
Общероссийский и общецерковный. Эпицентр в Лавре, да, где святые мощи преподобного, но праздник общерусский и общецерковный, и полноты Русской Православной Церкви.
Чтобы вы сказали несколько утешающих слов нашей аудитории, которая на самом деле мысленно стремится в Лавру всегда, не только в эти праздничные дни. Очень многие приходят туда и в другие дни, в будни, и в праздники. Но вот, как вы отметили в начале нашей беседы, какой-то теплоты, какой-то человечности все меньше и меньше мы находим. Но ведь не стены в этом виноваты, наверное, а мы с вами люди.
Я поэтому скажу следующее, что здесь очень многое зависит от того человека, который приходит, и от того, как он это все воспринимает. А еще лучше, я сейчас дам почитать свою статью под названием «Преподобный Сергий и наше время».
Спасибо. Сергей Алексеевич Беляев был у нас в студии. Подошел к концу 492-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.